На одном из маленьких полустанков мы вышли. Около белого забора стояла коляска, запряженная парой лошадей. Наш приезд был, очевидно, большим событием. Начальник станции и носильщики бросились к нам наперебой, предлагая услуги. Выходя из ворот, мы увидали двух людей в черной форме, похожих на солдат. Они стояли, опершись на короткие винтовки, и пристально глядели на нас. Это меня несколько удивило. Зачем стражи в этой, по-видимому, совершенно мирной местности? Кучер, невысокий парень с грубоватым лицом, напоминавшим сучковатое дерево, приветствовал сэра Генри. Через несколько минут мы уже мчались по широкой белой дороге, по обеим сторонам которой велись зеленые пастбища. Старые домики, крытые черепицей, выглядывали из-за деревьев. Картина представлялась нам восхитительной, но позади этого смеющегося и освещенного лучами солнца пейзажа на нас мрачно посматривали временами угрюмые пустоши. На горизонте время от времени показывались щетинистые и зловещие горы. Коляска свернула в проселок. Дорога пошла трудная, изрытая. По обеим ее сторонам высокие насыпи были покрыты мхом и папоротниками. Кусты терновника засверкали, как бронза под лучами заходящего солнца. Дорога пошла в гору. Вот узкий мост из гранита. Внизу быстро несет река, волны ее пенятся и ревут, мчась между серыми валунами. Дорога пошла вдоль берега по лощине, покрытой дубами и хвойными деревьями. Баскервиль оживился. Он то и дело издавал восхищенные восклицания и, жадно глядя кругом, задавал кучеру бесчисленные вопросы. Здесь, на родине, все казалось ему прекрасным. Иные чувства испытывал я. Картины, развертывающиеся передо мной, наводили меланхолию. Чувствовалось приближение осени. Желтые листья устилали луга, временами их вздымал ветер, и они летели на дорогу, усыпая ее местами так густо, что стук колес нашего экипажа заглушался. Увядшие листья. Жалкий подарок природы возвращающемуся наследнику Баскервилля. «Эге, что это такое?» — воскликнул доктор Мортимер. Пустоши были недалеко от нас. На вершине одной из горы, неподвижной, как статуя на пьедестале, виднелся всадник с винтовкой в руке. На его обязанности была, очевидно, охрана дороги, по которой мы ехали. «Что это, Перкинс?» — спросил Мортимер. Кучер обернулся к нам.
«Это, извольте ли видеть, каторжник, который убежал из Принстона. 3 дня уже как убежал. Вот тюремщики и гоняются за ним, подстерегают его повсюду. Но только до сих пор еще не нашли. Наши крестьяне, извольте ли видеть, небольшие охотники ловить каторжников».
«Но, если я не ошибаюсь, за его поимку назначено 5 фунтов награды».
«Так-то оно так. Да кто же из-за 5 фунтов согласится свое горло подставлять под нож? Это, сударь, необыкновенный каторжник. Этот не постоит ни перед чем».
«Кто же это такой?»
«Это Селдон из Ноттинг-Хилла. Убийца».
Имя это было мне знакомо. Одно время Холмс интересовался делом Селдона. Все действия преступника были отмечены необыкновенной поразительной жестокостью. Если Селдон избежал смертной казни, то только потому, что судьи сомневались в его умственных способностях. Нормальный человек не мог бы совершить того, что совершил он. Между тем наш экипаж поднялся на гору, и вересковые пустоши открылись перед нами во всей их красоте. С них дул холодный ветер, заставляя нас дрожать. Несомненно, именно там, на этой унылой равнине, и скрывается этот злодей, сидя в какой-нибудь норе, подобно дикому животному. В его сердце кипит злоба и ненависть ко всему, отвергшему его роду человеческому. Темнеющее небо, холодный ветер, безотрадные картины пустоши и близость этого страшного существа. Даже Баскервиль смолк, и мы угрюмо сидели, закутавшись в свои пальто. Веселая картина плодородной страны осталась далеко за нами. Я обернулся и взглянул на нее в последний раз. Под косыми лучами совсем низко спустившегося солнца сверкали нитки золота. Это были воды далекой реки. Я различал красную свежевспаханную землю и узенькую гирлянду леса. Мы въезжали в царство холода. По обеим сторонам красовались рыжевато-бурые и оливковые откосы, усеянные крупными валунами. Изредка показывались дома жителей пустоши, стены и крыши их были сделаны из камня. Вид безотрадный и грустный. Вдруг из-за темной зелени дубов и хвои на нас выглянули две высокие и узкие башни.
«Баскервильский замок», — объявил кучер.
Сэр Генри встал и с пылающим лицом и горящими глазами вгляделся в открывшуюся нам картину. Несколько минут спустя мы были уже у ворот замка. Ворота были старинными, сооруженными из камня и железа, столбы были полуразрушены и покрыты плесенью и лишайниками. Дом привратника превратился в развалину из черного гранита, но рядом стояла совсем еще новенькая постройка, сооруженная, очевидно, на нажитые сэром Чарльзом в Южной Африке деньги. Мы въехали в темную аллею. Высокие старые деревья сплетали свои ветви над нашими головами, и мы точно двигались по темному тоннелю. Вдали сверкали огоньки замка. Баскервиль вздрогнул.
«Это было здесь?» — спросил он тихо.
«О, нет, Тисовая аллея находится на противоположной стороне», — поспешно ответил Мортимер.
Молодой наследник угрюмо оглянулся. «Неудивительно, что дядя страдал меланхолией, живя в таком месте», — сказал он. «Эта картина может навести уныние на любого человека».
«Не пройдет и 6 месяцев, как я заведу здесь электрическое освещение. У подъезда замка я поставлю фонарь в 1000 свечей системы Свана и Эдисона. Вы тогда не узнаете этой аллеи».